Ну что ж, нам осталось еще совсем немножко поговорить о третьем позитивизме. Я хотел бы обратить внимание на одну характерную сложность, с которой их построение столкнулись. Ну ладно, предположим пока, что с логикой и математикой вот мы отделили. Ну хорошо, а вот эти эмпирические суждения естественных наук, как устроена их верификация? Она держится на том, что у нас, с одной стороны, есть некая логическая конструкция, в результате которой мы получаем некоторые единичные констатации, и эти констатации, ну, каким-то образом либо подтверждаются, либо, как бы сказать, опровергаются опытом. Либо некоторые предсказания, а дальше, если мы фиксируем результаты некоторого опыта, это некая констатация. Соответственно, вся конструкция в итоге держится на них. Причем первоначально логические позитивисты надеялись, что эти исходные положения, которые получили название протокольных предложений, они будут чем-то абсолютно достоверны. То есть все остальное будет обосновываться в итоге через них, а они сами в обосновании уже не будут нуждаться, будучи непосредственно достоверны. Но когда они стали разбираться с тем, а что эти протокольные предложения собой должны представлять на деле, оказалось, что там все не так просто. В частности, на эту тему была определенная полемика между Рудольфом Карнапом и Отто Нойротом. Какими сложностями мы столкнулись? Во-первых, первое, что стало понятно, что то, что вот мы обнаруживаем, что нечто подтверждается в опыте, это вообще что такое? Ведь, с другой стороны, перед нами некая конструкция, которая связывает между собой некие высказывания, не в языке сформулированы. Если этот опыт и это подтверждение есть нечто не в языке находящее, то совершенно непонятно, каким образом какие-то утверждения могут на это опираться. Что бы это значило, это как. Соответственно, появилась мысль о том, что протокольные предложения должны быть языковыми предложениями, должны быть сформулированы, в языке сформулированы. Но тут же возник вопрос, а как? И с одной стороны, сначала вроде бы была идея, что они должны быть протоколом непосредственного чувственного восприятия. Вот явно формулирует, чего вижу, или там, чего слышу. И должны использовать, естественно, субъективные формы. Там, я, здесь, теперь, там, тот. Но тоже стало понятно, что я, здесь, теперь и тот, это замечательно, что это высказывание истинно и ложно в данный момент. А что с ним делать дальше? Совершенно непонятно, какой у него статус дальше. И понятно, что здесь сейчас означает одно, а через 5 минут здесь будет означать совсем другое. Ну и так далее. Соответственно, появилась мысль о том, что надо придать им не субъективную, этим протокольным предложениям, а объективную формулировку. Ну что-нибудь вроде, такой-то, в момент времени такой-то, там-то, воспринял то-то. Но тут оказалось, что для того, чтобы дать объективную формулировку, нам нужно использовать кучу теоретических построений. Ведь в самом деле, каким образом мы определяем, кто это, где это, когда это и так далее. То есть здесь присутствует куча различных, на самом деле, теоретических положений. Но если любое протокольное предложение уже включает в себя кучу различных теоретических моментов, оно, как позднее скажут, теоретически нагружено, то тогда становится непонятно, чем оно, вообще говоря, лучше любых других утверждений, входящих в наши теории. И тогда не оказывается ли, что это вообще вопрос той самой конвенции, что выбрать в качестве протокольных предложений, что считать вот этими простейшими утверждениями. Но понятно, что в этом случае, если мы упираемся в вопрос о конвенции, о теоретической нагруженности, то понятно, что наш исходный проект провалился. То есть нам не удается отловить этот самый непосредственный опыт. Нам не удается отловить высказывания, которые бы фиксировали, причем абсолютно очевидным образом, непосредственный опыт. Оказалось, что ловили-то мы опыт, а непосредственно поймали опять какие-то наши представления, теории и прочее. Оказалось, что отделить одно от другого не дается. Но в этом случае и вот эта первоначальная красивая схема не работает. То есть, в общем-то, даже уже сами представители венского кружка обнаружили, что вот эта первоначальная красивая картинка, связанная с верификацией, наталкивается на серьезные проблемы, как только мы пытаемся добраться до исходных положений. На самом деле, надо сказать, что с логикой математики тоже все не так здорово оказалось. Дело в том, что оказалось, и это стало понятно, когда попытались, собственно, реализовать программу Гильберта, это активно этим занимались в те же 20-е годы, оказалось, что ведь доказать непротиворечивость некоторой теории, каким образом ее доказывать? Первоначально действовали очень просто. С помощью метода сведения. То есть сводили непротиворечивость некоторой теории к непротиворечивости некой другой теории. Ну, например, можно было показать, что если непротиворечива теория действительных чисел, то непротиворечива и там, теория евклидовой геометрии. Потом мы построили некое сведение, и в результате оказалось, что если есть противоречие в евклидовой геометрии, то обязательно оно будет и в теории действительных чисел. Ну хорошо, а теория действительных чисел, она противоречива или нет? Понятно, что в какой-то момент мы должны перестать доказывать непротиворечивость таким способом и делать это как-то в лоб, напрямую. И Гильберт придумал некоторый способ делать это в лоб напрямую, так называемые финитные методы, метаматематика и так далее. Дальше казалось, что то, что он придумал, очень красиво, но работает только до самых примитивных логических исчислений, что даже это не проходит уже для арифметики натуральных чисел, не говоря про более сложные конструкции. А для того, чтобы доказывать непротиворечивость этих конструкций, нужно использовать какие-то более сильные средства. И с ними получается очень похожая ситуация, поскольку сами эти средства, вообще говоря, очень спорные. Поэтому если мы их используем для доказательства непротиворечивости, то понятно, наше доказательство не оказывается, не имеет абсолютного статуса, оно опять открыто для сомнений. Ну, здесь много чего в этой области было сделано. Самыми знаменитые были, конечно, 1931 год. Это знаменитые теоремы Курта Гёделя, одного из крупнейших логиков того времени. Но дальше, в чем любопытно, что впервые они были анонсированы в 1930 году на симпозиуме в Кёнигсберге, который организовали как раз, вот, собственно, Венский кружок его организовал. Точнее, журнал «Эркентнес», там немножко там пошире была конфигурация. Но, соответственно, вот там обсуждали эту ситуацию, и там впервые, собственно, Гёдель анонсировал, на следующий год опубликовал вот эти свои знаменитые теоремы. То есть оказалось, что здесь тоже все не так легко, просто и здорово, как хотелось бы. Оказалось, что здесь ситуация тоже достаточно сложная. Вот такая вот картинка. В связи с этим мне хотелось бы сейчас сделать небольшой шаг назад. Дело в том, что, на мой взгляд, сам проект логических позитивистов, которые не пытались реализовать в 20-е и 30-е годы, изначально был обречен на провал. Причем это было понятно уже там, в конце 19 века, по крайней мере, целый ряд построений в области философии и науки, которые существовали уже в то время, говорили о том, что, в общем-то, тот взгляд на научные знания и на познание вообще, который будут пытаться отстаивать логический позитивизм, но он как бы неадекватен. Что знание – это что-то другое, но по-другому устроено. И в этой связи мне хотелось бы обратиться к еще одному очень характерному явлению – рубежа 19 и 20 веков, к прагматизму. На мой взгляд, это очень значимое явление. Оно не всегда, его, мне кажется, часто недооценивают, но это связано с тем, что идеи прагматизма в дальнейшем просто каким-то образом вошли как бы в плоть и кровь вообще философии, И их усвоили очень многие мыслители, которых сплошь и рядом с прагматизмом даже и не связывают. То есть они вошли в некоторый как бы набор, азбучный набор того как бы инструментария, который использовали философы. То есть где-то уже там к середине 20 века бессмысленно стало говорить о прагматистах и непрагматистах, поскольку многие идеи, наиболее важные, которые были высказаны прагматизмом, просто были усвоены и стали некоторым общим фоном. Понятно, что они могут присутствовать в разной степени, но стало бессмысленно говорить о направлении. Они были просто усвоены. По поводу прагматизма что еще интересно? Прагматизм специфически американская философия. Любопытно, потому что на самом деле, если мы поглядим на картинку, мы увидим, что практически все основные веяния, течения, тенденции, которые есть в философии конца 19-го, 20 века, они европейского происхождения. Это Австрия, Германия, Франция, Великобритания. А вот прагматизм – это как бы американская философия. Понятно, конечно, что не надо эту ситуацию переоценивать. Понятно, что американский прагматизм, он, естественно, опирается на, так сказать, европейское философское наследие. Но в то же время, действительно, это яркое и все-таки яркое опознаваемое явление и вклад в общую мировую копилку, собственно, как бы американцев. И здесь тоже очень любопытно. С одной стороны, прагматизм представлен целым рядом фигур. Но мне хотелось бы обратить внимание только на одну, поскольку, на мой взгляд, она самая главная. Это, собственно, на основателя прагматизма. Основателем прагматизма был Чарльз Сандерс Пирс. Чарльз Пирс. Сейчас изображу еще, как он пишется. Если я пытаюсь его фамилию написать неправильно. Нет, вроде правильно написал. Итак, на самом деле с Пирсом ситуация любопытная. На мой взгляд, он относится к числу великих философов, действительно великих философов, которых, с наследием которых часто происходит, в общем, одна и та же история. Ну, я не помню, наверное, об этом уже говорил. Как правило, при жизни их идеи воспринимают, либо они вообще не воспринимают, как бы их не воспринимают как что-то важное. Но, тем не менее, через какое-то время, как правило, звучат и другие, но через проходит там какое-то количество времени, оказывается, что те, кого как бы слышали, в основном воспринимали, то время, они давно забыли. А вот этих авторов неожиданно начинают читать, они, их тексты остаются интересными. Более того, они ток-ток спустя какое-то время начинают потихонечку входить в оборот, их осваивают, там, издают, наконец, осваивают, начинают там перечитывать, и много чего интересного находят. Вот Пирс из их числа. Ну, например, в идее Пирса, Пирс начал высказывать, в общем, первые его статьи, в которых основные вещи уже написаны, появились, когда Пирсу было в районе 30, это конец 60-х, начало 70-х, ну, наконец 60-х и 70-х годы 19 века еще. Прагматизм стал достаточно популярен на рубеже 19-20 веков, в самом начале 20 века. Но интересно, что он был популярен в основном не благодаря работам Пирса, а благодаря, например, работам такого очень известного его приятеля и довольно известного психолога Уильяма Джеймса. В Америке потом благодаря работам Джона Дьюи. Но интересно, что сейчас Пирс читать намного интереснее, чем Джеймс. Оказывается, что у Пирса как бы вот какие-то значительно более как бы серьезные, нетривиальные и глубокие вещи. Ну, хорошо. Давайте посмотрим все-таки, о чем же Пирс говорил. Опять же, я не буду сейчас претендовать на то, что расскажу вам про Пирса все. Пирс очень много чего сделал в самых разных областях. Я попробую выделить только несколько моментов, которые, на мой взгляд, наиболее важные в смысле вообще общего понимания науки как некого предприятия и вообще того, что такое человеческое познание. И здесь Пирс, с одной стороны, он, конечно, не уникален, но он говорит достаточно радикальные вещи, если к ним внимательно приглядеться. Например, уже в одной из первых своих статей из этой серии, 68-й год, «Некоторые последствия четырех неспособностей», он занимается критикой картезианства, то есть критикой понимания процесса познания в духе Декарта. И это не совсем случайно. Декарт действительно задавал некоторый образец. Декарт задавал некий образец понимания того, что такое наука, что такое рациональное познание, вот радикальные сомнения, дальше некоторые принципы, которые мы обнаруживаем, некие принципы, которые являются самоочевидными, которые кладутся в основание, и дальше на них мы начинаем шаг за шагом строить некоторое здание, совершенное здание научного знания, которое состоит исключительно из истинных положений. Действительно, в 17 веке это был очень, как бы, такой очень характерный образец того, что такое подлинное научное знание. Но вот к концу 19 века становится понятно, что тот образ, который нарисовал Декарт, совершенно несостоятелен. По многим причинам. Ну, во-первых, Пирс говорит, причем попадая сразу в одну из болевых точек, что Декарт принял за отправной пункт сознание. И это величайшая ошибка. Потому что есть очень мало вещей, которые были бы более неопределенными, вообще плохо поддающимися анализу, чем сознание. Сознание – вещь крайне смутная и неясная. Поэтому Пирс изначально, Декарт изначально, с точки зрения Пирса, выбрал совершенно никуда не годную отправную точку. В основу он решил положить то, что представляется мне, да, или моему уму, как нечто совершенно ясное и не вызывающее никаких сомнений. Ну, помните, да, я не устаю вспоминать, совершенно замечательное возражение Джона Стюарта Милля по этому поводу. Мало ли, что кому кажется не вызывающим никаких сомнений. О чем это говорит? Да ни о чем. Кроме того, что это ему кажется сейчас не вызывающим сомнений. Это не значит, что так будет через 10 минут или через 100 лет. И что так будет для кого-то другого. Ничего это не означает. Сознание – вещь крайне неясная. Поэтому для Пирса важнейшая ошибка состоит в том, что Декарт, во-первых, организует, представляет себе процесс познания как индивидуальный. Вот мы опираемся на что-то внутреннее, доступное только мне. Я вот весь эту всю эту конструкцию пытаюсь вот внутри этого доступного только мне простроить. Вот мое сознание, мое чувство достоверности или очевидности, да, то, что мне представляется как ясно и отчетливо. Вот эта ясность, она у Декарта индивидуальная ясность и такая интериоризованная ясность, внутренняя ясность. Проект, который пытается реализовать Пирс, на мой взгляд, принципиальный. Он пытается вытащить весь разговор о познании изнутри вовне. Пока мы строим познание на каких-то вещах, которые внутренним образом где-то там для кого-то ясные, понятные, то ничего не понятно, ничего не ясно на самом деле. Мы находимся в неком зыбком болоте, с которым совершенно непонятно, что делать. Совершенно непонятно, как соотносится то, что ясно Декарту, и то, что ясно Лейбницу, а тем более с тем, что ясно нам или кому-то еще. нужно говорить о чем-то вытащенном вовне. И тем самым, что здесь очень важно, то, что вовне, почему? Во-первых, оно доступно, очень важно, оно доступно рассмотрению одновременно многими людьми. Оно доступно коллективному некоторому предприятию. Познание, на этом Пирс настаивает, это имеет коммунальный характер, как он говорит, это коллективное предприятие. Поэтому мы иметь должны дело с чем-то таким, что непосредственно наблюдаемо одновременно многими. Что я там для себя внутри решил и как я там внутри себя рассуждаю, это никому не доступно. Это даже мне недоступно через 5 минут. Только как я это запомнил, да еще неизвестно, правильно ли я запомнил. И чего я там запомнил, а что забыл, и что перепутал. С этим непонятно, как работать. Все должно быть вытащено вовне. И поэтому оказывается, что здесь нужно стоять на совершенно других положениях. Что еще любопытно? Любопытно, что с точки зрения Пирса, вот эта идея Декарта выбрать некоторую абсолютную точку опоры, то, что мне совершенно ясно, в чем невозможно никакое сомнение, ясное и отчетливое, это совершенно как бы тупиковая вещь. Да и сама декартовская идея, как вы помните, у него принцип радикального сомнения. Усомниться во всем. Попытаться найти то, в чем я не смогу усомниться. Здесь, опять же, Пирс считает, что все перепутано. Что, во-первых, нам приходится делать вид, что мы сомневаемся в том, в чем мы на самом деле не сомневаемся. И в то же время, если мы что-то все-таки в какой-то момент признали не вызывающим сомнения, из этого ничего не следует. Это не следует, что мы не сможем в этом усомниться в другой момент. Или кто-то другой не смог бы в этом усомниться. Поэтому Пирс пишет, не будем притворяться, что философия нам представляется сомнительным то, что несомненно для нас в собственном сердце. И в этом смысле отправной точкой с точки зрения Пирса для нас являются наши предрассудки, которые у нас есть. И поэтому здесь очень важно освободиться, как не замыкать все на самого себя, то есть передать это сообществу. И, во-вторых, не упираться на какой-то один аргумент, какое-то одно рассуждение, а ориентироваться на многообразие аргументов. Приведу еще одну цитату из Пирса. Она, кстати, нам потом пригодится. Он здесь использует интересное сравнение, которое потом мы тоже с вами встретим немножко в другом контексте. Вот что пишет Пирс. «Философское рассуждение должно быть не цепью, прочность которой не превышает прочности слабейшего звена». Это Декарт, опять же. Декарт, когда он представлял себе познание, он представлял его вот такой вот цепью. Есть первое звено. Дальше мы смотрим, как к нему присоединено и насколько удачно, прочно второе звено. Потом переходим к третьему и так далее, двигаясь шаг за шагом. А вот у Пирса по-другому. Философское рассуждение должно быть не цепью, прочность которой не превышает прочность слабейшего звена, но канатом, волокна которого могут быть еще слабее. Лишь бы они были достаточно многочисленны и плотно переплетены. В результате картинка другая. Более того, продолжая дальше, мы обнаруживаем еще более странную картину с точки зрения классической, декартовской. У Пирса есть еще одна статья, чуть позже написанная. Сейчас я, если найду листочек, скажу, в каком году. Да. Это 1877 год. Называется она «Закрепление убеждений». Fixation of belief. Очень интересно, что здесь сразу оказывается, что главное «The fixation of belief» она называется по-английски. Очень интересно, вот здесь вот ключевой термин для разговора о познании – это belief, beliefs. Да? Можно, конечно, попытаться иногда это переводить как верование, но это не очень удачно. В случае Пирса это наиболее, видимо, удачный русский перевод, это убеждение. И в этой статье Пирс рисует очень интересную картину знания. Главное, чем, собственно, что человек, вообще человек познанием просто так заниматься не будет. Он существо ленивое, соответственно, если только он занимается познанием, только если есть некоторая внешняя ситуация, которая заставляет этим заняться. То есть некая ситуация раздражения, что-то у нас там с чем-то не стыкуется, с чем-то мы не можем справиться. Вот тут мы начинаем включать голову и пытаемся с этим разобраться. Причем, как мы вообще действуем? Мы действуем, говорит Пирс, на основе привычек. Я в свое время Юм говорил еще. То есть, идеальная для нас ситуация, когда у нас для любой случай, для любой ситуации, в которой можем оказаться, есть некоторое готовое убеждение, то есть представление о том, как неправильно поступать, и выработан на основе этого убеждения привычек. Вот тогда мы себя ощущаем комфортно, хорошо, все замечательно. Соответственно, познание включается, когда ситуация пробуксовывает, когда мы оказываемся в ситуации, где у нас либо нет готовой привычки, нет готового убеждения, либо когда почему-то неожиданно то убеждение, которое мы уверены, и привычка должна была сработать, она почему-то не срабатывает. Вот тут мы оказываемся в ситуации, когда нам что-то нужно делать. И, соответственно, что мы делаем? Мы пытаемся найти убеждение, которое бы мы могли принять, и дальше, опять же, тихо и мирно почивать, его используя как некоторое, так сказать, готовое уже, готовое руководство к действию. Соответственно, весь процесс познания направлен на то, чтобы найти и, как мы говорим, фиксировать, закрепить убеждения, да, некоторые. Каким же способом закрепляются убеждения? То есть, каким способом выбираются убеждения, которых мы придерживаемся в дальнейшем? Есть четыре основных способа закрепления убеждений, говорит Пирс. Или четыре метода закрепления убеждений. Первый метод – это метод упорства. Самый простой. Но в то же время надо работать. Это мы выбираем какое-нибудь убеждение, но зато пытаемся придерживаться его последовательности. То есть выбираем его достаточно произвольно, но непонятно из каких соображений, без каких-либо достаточных оснований, но зато мы пытаемся в достаточно большом числе случаев во всех ситуациях его придерживаться. Упрямо. Вот метод упорства. Ну, нетрудно сообразить, что подобный метод очень примитивен и не очень эффективен, конечно же. Потому что тут нет никаких оснований для того, чтобы, так сказать, это выбрать. И в результате, кроме того, вот сосед по-другому действует, у него свое упрямство, он другой принцип выбрал. А почему, собственно, я выбрал так, а не как у соседа? Непонятно, действительно. Ну, можно вот этот как бы, взгляд на соседа можно устранить, делать все очень просто. Это второй метод, метод авторитета. Когда есть социальная иерархия, есть самое главное, он говорит правильно считать и делать так. И дальше все соседи делают одинаково. Как начальник приказал, вот это правильно, есть некий авторитет. Неважно, он может быть самый разный, социальный, церковный, какой хотите. Зато, даже если не везде эффективно работают, но все же так делают. Поэтому мы довольно спокойно себя в этой ситуации ощущаем. Но тут оказывается, что, как правило, социальное образование всегда не универсальное. А человек существо любопытное. Поэтому он иногда еще в какие-то другие страны попадает, обнаружит, что бывают другие культуры, в которых что-то по-другому делают, не так, как у нас. А почему, собственно? Они все неправы, но, может быть, они лучше что-то делают. Ну, тоже всякие сомнения начинают нас складывать, да, вот. Как-то оказывается, что бывает по-другому. Есть третий метод, априорный метод. Это вот примерно как Декарт делает, или философ. Это когда мы начинаем строить некоторые рассуждения. И, исходя из него, мы приходим к некому убеждению, мы выстраиваем некую конструкцию, выясняем, сказать, пока не достигаем некой ясности и отчетливости. И, соответственно, на основании этого получаем некую систему представлений. Вот мы ее сели и придумали, как Декарт. Так вот непонятно, как действовать. Вот куда-нибудь спрятался, в какую-нибудь теплую печку залез, или под печку, куда уж удалось. От всех спрятался, ну и посидел несколько дней и выработал общую систему мировосприятия. Последовательно, логично, шаг построил. В связи с ней действует. Ну, понятно, что здесь проблема, в общем, мы уже ее поняли. Она состоит в том, что сколько философов, столько систем. Вот Декарт строил систему, был уверен, что он настолько все хорошо построил, что все с ним должны согласиться. А почему-то не соглашаются. А у других по-другому получается. Кант, если помните, по этому поводу очень возмущался. Каждый философ все заново делает. И у него получается не совсем так, как у предшественников. Но беда-то и только. Соответственно, априорным методом тоже не очень хорошо, потому что сторонники априорного метода каждый убежден, что их априори это единственное правильное априори. А на деле оказывается, что у каждого свое немножко единственное правильное априори. Или немножко, даже очень другое. В общем, дело плохо. Опять нехорошо. Ну и, наконец, четвертый и последний метод – это научный метод закрепления убеждений. Обратите внимание, наука занята тоже ничем-либо иным. Она занята той же проблемой. Решением вот этой коллизии, сомнением убеждения, или сомнением привычка, и процедуры закрепления убеждений. Но у этого метода закрепления убеждений есть свои преимущества. С одной стороны, тоже не надо думать, что здесь все без проблем и замечательно. Но в то же время здесь все-таки из всего, что нам все-таки доступно с точки зрения Пирса, это самый лучший метод. Но здесь оказывается, что это все время метод проб и ошибок. Это метод, где с точки зрения Пирса мы вынуждены признать, что мы никогда не имеем некоторого окончательного убеждения. Мы с самого начала понимаем, что любое наше убеждение – это всегда пробное убеждение. Мы всегда должны оставаться готовыми сменить его, заменить его лучше. Здесь Пирс даже обычно по этому поводу говорит, что даже неправильно говорить, нельзя неправильно говорить, что это знание. В классическом понимании, да, как некая истина, окончательно обоснованная, нет. Это inquiry, это исследование. Когда мы we're trying to find things out, мы пытаемся выяснить, как нечто происходит. Это процедура, которая, вообще говоря, никогда не заканчивается. А на самом деле, вот это понимание того, что лучше, чем мы имеем, это вот некая процедура, которая позволяет нам постоянно опробовать и корректировать наши убеждения, это все, что мы имеем. Может быть, это меньше, чем нам хотелось бы, но, увы, это лучшее, что у нас есть. И Пирс это отчетливо совершенно говорит. Причем прошу обратить внимание на один занятный момент. Я думаю, многие из вас, уже на семинарах много чего проходили. В частности, читали Поппера, да? Проходили Поппера? Многие проходили Поппера на семинарах? Да, понятно. Еще не проходили. Но вот что любопытно, дело в том, что те, кто проходили, могли заметить, что сейчас говорю, очень похоже на то, что наблюдается у Поппера. Ну, на самом деле, просто тут очень важно понимать, что да, Поппер эти вещи будет говорить, так он будет их говорить, начнет их говорить, писать об этом в 30-е годы 20 века, а Пирс об этом писал в 60-е и 70-е годы 19 века. Так что Пирс был немножко раньше. В этом смысле действительно Поппер опирается на очень многие вещи, которые были в свое время очень четко сказаны Пирсом. Другое дело, что во времена Пирса мало кто это заметил и услышал. И осознал вообще, что это значит. Ну,
тем не менее, давайте я вам немножечко Пирса сейчас приведу. Значит, вот эта концепция того, что всякое наше знание, в частности, научное знание, а это лучшее, что у нас есть в смысле познания с точки зрения Пирса, является всегда пробным и в этом смысле всегда подверженным ошибкам, эта концепция получила название фаллибилизма. Этот термин Поппер использовать будет позднее, Карл Поппер. Но термин введен тоже Пирсом. Давайте посмотрим на то, что Пирс говорит. Сейчас мне не запутаться в своих бумажках. Так, где у меня этот текст Пирса? Вот здесь, наверное, все-таки. Сейчас, секунду. Как всегда, нужная бумажка убежала. Где это? Так, это не то. Вот, вот здесь. Сейчас найдем. Сразу нужно сказать, что Пирс имел достаточный опыт самостоятельной научной работы, и его ориентация на науку была не чисто умозрительная. Это не какой-нибудь Герберт Спенсер, для которого это были скорее такие некоторые умозрительные конструкции. Он около 10 лет работал в химической лаборатории, занимался там математикой, оптикой, астрономией, физикой. Поэтому вот его ориентация на метод точных наук, она, в общем-то, за этим стоит и определенные вещи, которые наработаны руками. Ну хорошо, давайте попробую процитировать вам Пирса. Просто послушайте, как он пишет. Значит, этот текст, который написан чуть-чуть позже, чем те статьи, которые я вам приводил, и это попытка, что ли, высказаться, сформулировать, некий такой ретроспективный взгляд на собственную позицию. Вот что пишет Пирс. Итак, вкратце, моя философия может быть описана как попытка физика сделать такие представления о мире, которые позволяют... Сейчас, что-то у меня тут с согласованием плохо. Сейчас, секундочку. Все правильно. Итак, вкратце, моя философия может быть описана как попытка физика сделать такие предположения о мире, которые позволяют сделать методы науки при помощи всего, что было сделано предшествующими философами. В общем, сразу первый момент любопытный. Неопозитивисты будут пытаться усиленно отграничить науку от философии и от метафизики. Пирс по этому поводу очень спокойно считает, что то, что они делают, нужно синтезировать. То есть ему совершенно не мешает. Он пытается, с одной стороны, использовать свои знания в области того, вообще, как работает естественник, свои студии в области логики, он довольно много этим занимался и довольно хорошо представлял, что вообще в этой области логики, вообще понимание методологии научного исследования, что было сделано. Он в свое время очень долго штудировал Канта, хотя в очень многих положениях с ним серьезно расходится, ну и так далее. То есть вот он в этом смысле очень как бы спокойно сочетают между собой то, что делали логики или метафизики, с тем, что, собственно, делают ученые. То есть ему вот эта вот, так сказать, позитивистская идея того, что нужно философию или метафизику заменить наукой, мы у него не увидим. То есть в этом смысле надо понимать, что, несмотря на весь свой сциентизм, на явную сориентированность на науку, Пирс не является позитивистом. Он как бы вот он занимает немножко другую позицию. Ну хорошо, возвращаемся к тексту Пирса. «Я буду подкреплять мои утверждения такими аргументами, какими смогу. Подлинных доказательств». Этот текст был написан как некое предисловие к определенному набору его текстов. Это такое введение. «Подлинных доказательств здесь не следует ожидать. Доказательства же метафизиков есть сплошной вздор. Лучшее, что может здесь быть сделано, это выдвинуть гипотезу, которая не лишена правдоподобия с точки зрения общей линии развития научных идей и может быть подтверждена или опровергнута будущими исследованиями». Сейчас, секунду. Плохо вижу. Религиозная непогрешимость, инфаллибилизм, как раз слово фаллибилизм откуда? Религиозная непогрешимость, инфаллибилизм, взятая в потоке времен, оказывается непогрешимой лишь в практическом смысле. А коль скоро она единожды признана тем предметом, который допускает градации, то не остается следа от доброго старого инфаллибилизма X века, за исключением разве что непогрешимых ученых, the infallible scientists, это ирония, в число которых я включаю не только тот тип людей, которые производят научные катехизисы и проповеди, церкви и исповедания, и которые на деле, в скобочках, в кавычках, прирожденные миссионеры. Я понимаю, что на слух трудно воспринимать, но смотрите, он сопоставляет ситуацию с современным восприятием науки, это там, соответственно, конец, там, рубеж 19 веков, он намеренно использует как бы церковную терминологию. То есть он сравнивает то, что сделается в науке, с созданием определенных церквей, там, соответственно, с формулировкой, написанием катехизисов, с произнесением гомилий, то есть проповедей, таких поучений некоторых и так далее. Вот в таком образе науки, да, действительно, тут вот непогрешимые ученые бывают, есть непогрешимая наука. Но всех тех, то есть не только таких, но всех тех уважаемых и образованных людей, которые, приобретя свое представление науки из чтения, а не из исследования, убеждены, что наука, в кавычках, означает знание. В то время как правда заключается в том, что это ложное наименование, применяемое к занятию тех, кто одержим желанием исследовать. Who are devoured by a desire to find things out. Хотя непогрешимость в научных вопросах представляется мне неизбежно Хотя непогрешимость в научных вопросах представляется мне неизбежно комичной, мне было бы грустно, если бы я не отдал дань высокого уважения тем, кто притязает на нее, поскольку они образуют большую часть людей, которые вообще имеют отношение к делу. Когда я говорю, что они притязают на нее, я подразумеваю, что они допускают вполне естественно и неосознанно зависимость от нее. Полное значение афоризма «humanum est errare», ну это по латыни, то есть человек есть существо, ну то не существо, допускающее ошибки, ошибающееся. «Humanum est errare» никогда не доходит полностью до их сознания. В науках, связанных с измерением, где менее всего места для ошибки, в метрологии, геодезии и метрической астрономии, ни один уважающийся исследователь не станет сейчас формулировать результат без указания вероятной ошибки. И если этой практике не следует в других науках, то лишь по той причине, что вероятная ошибка в них слишком велика, чтобы ее можно было оценить. Ну и чуть дальше. В течение долгих лет, когда мои идеи созревали, я обычно объединял их под обозначением фаллибилизм. И в самом деле, первый шаг к исследованию состоит в обнаружении, что еще не обладаешь удовлетворительным знанием. Вот почему ни одна болезнь не парализует столь надежно интеллектуальный рост, как болезнь самоуверенности. И 99 из каждых 100 хороших голов оказываются обречены на импотентность благодаря этому недугу, о разрушающем действии которого они самым странным образом не подозревают. Итак, из вынужденного фаллибилизма, соединенного с высокой верой в реальность знания и сильной жаждой исследования, вырастает, как мне всегда представлялась, вся моя философия. На самом деле, смотрите, что здесь любопытно. Сейчас я попробую еще одно место найти важное. Что здесь любопытно? Любопытно, что фаллибилизм по Пирсу, да, означает погрешимость, соответственно, подверженность ошибкам, соответственно, пробность, а не окончательность всякого нашего знания. Но для него это как бы не некоторое такая, знаете, заигрывание со скептицизмом или любование относительностью всего и условностью всего. А это вот с одной стороны, как горькая правда, а с другой стороны, глубокая убежденность, что если человек убежден в окончательной абсолютной истинности своих положений, то он, как ученый, умер. Он мертв. Это уже не наука. Это там, хотите, церковь, некие квазирелигиозные конструкции, но это уже не наука. Поэтому главный принцип, собственно, научного исследования, который и является, может быть, даже более точной формулировкой фаллибилизма, это следующий. Don't block the way of inquiry. Это лучше даже не переводить. Ну, я сейчас переведу все-таки, но тем не менее. Как бы, да? Не перекрывайте путь исследования, да, не закрывайте возможность исследования. Don't block the way of inquiry. Это вот пирсовский принцип. И, собственно, фаллибилизм и есть, на самом деле, выражение этого принципа. Поскольку как только мы сказали, что мы построили окончательную теорию, все, мы заблокировали возможность дальнейшего ее критики, рассмотрения и, соответственно, улучшения. И даже у него можно встретить формулировки, которые очень вообще напоминают то, что позднее Карл Поппер будет называть фаллибилизмом, и что будет считаться, фальсификационизмом, я оговорился. То, что позднее Карл Поппер будет называть фальсификационизмом, и то, что будет его визитной карточкой. На самом деле у Пирса это черным по белому сформулировано. Здесь, к сожалению, перевода нет, сейчас будем сходу переводить. Лучшая гипотеза, лучшая в том смысле, что она, так сказать, лучше всего для проведения исследования, это такая, которую легче всего опровергнуть и показать ее ложность. То есть вот самая лучшая гипотеза, это та гипотеза, которая сформулирована так, что ее проще всего фальсифицировать. Это фактически вот то, что, собственно, будет позднее, это очень близко к тому, по крайней мере, что будет позднее говорить Карл Поппер. Это я вам Пирса цитирую. Вот, собственно, итак, смотрите, несколько моментов. Значит, давайте еще раз, а то я понимаю, что вы уже устали. Значит, первое, вот это вот идея вытаскивания представления о познании наружу, мы ее сейчас дальше еще разовьем, представление о познании как выработки некоторых убеждений. И, соответственно, убеждения, причем заметим, что знание здесь связано не с некоторым внутренним представлением о ясности, отчетливости, а это убеждение всегда в паре с привычкой, а привычка связана с способом действия в определенных ситуациях. И здесь мы уже практически подобрались с вами, собственно, к главному принципу, который обычно называют, собственно, прагматистской максимой. Сейчас я открою Пирса. Прагматистская максима. Это статья, которая вышла на следующий год после закрепления убеждений, в 1878 году, называется она «Как сделать наши идеи ясными». Значит, прагматистская максима звучит следующим образом. Сущность убеждения в установлении привычки. Убеждения различаются по способу действий, которым они дают начало. Если убеждения не имеют такового различия, если они ослабляют одно и то же сомнение, вырабатывая один и тот же управляющий действиями закон, то различие в способах самого осознания этих убеждений вносит в убеждение не больше различий, чем исполнение мелодии в различных тональностях, в саму мелодию. Разграничения, которые часто проводятся между убеждениями, на деле отличающимися только по способу выражения, суть продукты воображения, хотя споры, возникающие по этому поводу, вполне реальны. То есть, смотрите, наши теории, наше построение, понимаемое как система убеждений, единственный реальный и серьезный способ различия между ними, это какого рода привычки, то есть какого рода, так сказать, действия из них вытекают. И, соответственно, гипотетически, если перед нами две конструкции, которые, как нам кажется, разные, но мы смотрим, какого рода, так сказать, действия из них вытекают и предполагаются, набор этих действий оказывается совершенно идентичным, то это спор о словах, спорить тут не о чем. Это кому как больше нравится называть, а суть дела от этого не меняется. Вот смотрите, чуть дальше. Вот он формулирует еще раз это правило. Следует рассмотреть все диктуемые некоторым понятием следствия, которые будет иметь предмет этого понятия. Причем те, что согласно этому же понятию, способны иметь практический смысл. Понятие об этих следствиях и будет составлять полное понятие о предмете. Я понимаю, что вырванные из контекста они трудно воспринимаются, язык не самый простой, но смысл очень как бы прозрачный. Вот это направление получило название прагматизма, или после того, как Уильям Джеймс стал активно прагматизм пропагандировать, Чарльз Пирс стал называть его прагматицизмом, чтобы отличать свою позицию. Ну, прагматизм или прагматицизм происходит от греческого слова «прагма», которое означает, оно много смыслов имеет, но означает «дело и действие» в первую очередь. Это первый, собственно, словарный смысл основной. Соответственно, прагматизм говорит о том, что единственный смысл знания состоит в том, что оно сориентировано на деле, как бы оно существует для того, чтобы осуществлять определенным образом действие. И поэтому единственный способ разобраться с тем, что такое знание, какие они, какие лучше, какие хуже, это смотреть на те действия, которые из соответствующих положений вытекают. И никакого другого способа нет. Все остальное это как бы вот споры, которые к сути дела отношения не имеют, потому что смысл и цель знания в этом. Поэтому, собственно, прагматизм. Что здесь, знаете, я чувствую, что я вас уже утомил, поэтому сейчас я очень кратко какое-нибудь резюме, и я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Сейчас чуть-чуть про пирсы пару слов скажу и закончим, потому что уже все. Времени много, и вы устали, и я немножко уже устал. Поэтому сделаем сейчас вот что. Значит, что здесь любопытно? Итак, вот метод проб и ошибок, да, фаллибилизм, метод проб и ошибок. Соответственно, научное знание лучше тем, что мы пробуем. Мы пробуем, причем это не индивидуальная проба, это всегда предполагает некий как бы коллектив, некое комьюнити, некоторое сообщество. И, соответственно, этот метод проб и ошибок позволяет нам заменять худшие убеждения на лучшие. При этом понятно, что как только мы какое-нибудь убеждение начинаем или систему убеждений считать абсолютно истинными, окончательными, то тут мы как раз приходим к конфликту с главным принципом научного исследования, don't block the way of inquiry, и, соответственно, это нехорошо. То есть всякое наше построение – всегда пробное построение. И в этом залог того, что мы сможем и дальше его улучшать и корректировать. Это, в общем, эвристически очень важно. Ну хорошо, ну а в этой системе что же получается? Что происходит с истинностью, что происходит с традиционными представлениями? На самом деле, приглядевшись, можно заметить, что здесь кардинально вся конструкция меняется. Во-первых, заметим, что здесь происходит уход, ведь еще в свое время Платон, вспомните, противопоставлял. Есть знание, а есть мнение. Вот знание – это то, что окончательно обосновано, истина, а мнение – это вот… Но поразительно, что пирсовская концепция говорит, ничего кроме мнения нет. Но бывают мнения, которые мы принимаем просто так, бездумно, да? Метод упорства, например, или метод авторитета. А бывают мнения, которые научные мнения. Тогда это некая система. Это не просто отдельные мнения, это некая система постоянного корректировки и улучшения этих мнений. И там есть масса механизмов, которые позволяют этим мнениям быть настолько хорошими, насколько нам удается в настоящий момент. Что еще интересно? На самом деле, сходу не очень понятно, почему эта система должна вести к тому, что мы в итоге, грубо говоря, получаем все лучше и лучше теории. Может быть, вполне сложится ситуация, когда одна теория может быть заменена на другую, которая не сказать, что лучше, чем предыдущая, но она как бы вот в чем-то имеет выигрыш по сравнению с предыдущей, а в чем-то проигрыш. Может оказаться этого, что этот путь нас никуда не ведет. Но, понимаете, в чем дело? Здесь Пирс, надо сказать, все-таки, несмотря на вот эти особенности, он все-таки человек конца 19 века, а не второй половины 20-го. И поэтому для него вся эта конструкция, тем не менее, не означает никакой безнадежности, поскольку он убежден, что представление об истине здесь остается, но для того, чтобы она не блокировала пути дальнейшему исследованию, это лишь некий регулятив. Да, вот ученые, они стремятся к истине. И это заставляет их не цепляться за какое-то мнение, к которому я очень привык, и с ним сроднился, и оставляет, как бы, заставляет их быть готовыми даже очень привычного и любимого мнения отказываться, да, если соответствующие прагматические аргументы говорят о том, что есть как бы лучшая альтернатива, да, есть что-то, что лучше. Но при этом этот путь, с его точки зрения, в общем, некий позитивный, он видит этот путь как некую эволюцию, определенный прогресс, но по сути дела, если мы спросим, а что является аргументом, то, увы, нам придется приводить аргументы уже богословского порядка. Пирс остается христианином, и для него то, что происходит через компознание, вообще говоря, определенным образом, да, эволюция, да, там прогресс, но за этим стоит Бог, который не превращает это в бессмысленное хождение, не позволяет этому превратиться в бессмысленное хождение блуждания. Вам это может не нравиться, увы. Причем очень интересно, я вам... Ну, Пирс по этому поводу очень аккуратно высказывается. Он фигура неконфессиональная, он не как бы декларирует свою приверженность какой-то конкретной конфессии, и по этому поводу он обычно высказывается очень аккуратно. Вам приведу только один пример. Вот я вам цитировал прагматическую максиму. А теперь комментарий, который позднее был написан Пирсом же к этой максиме. Прежде чем пробовать воспользоваться этим правилом, поразмыслим над его содержанием. Говорят, что оно представляет собой скептико-материалистический принцип. На деле же оно в развернутом виде являет нам логическую максиму, завещанную еще Иисусом. Вы узнаете их по плодам и очень тесно связано с евангельскими идеями. Вот вам комментарий самого Пирса. То есть, при этом очень важно понимать, заметьте, что в прагматистской максиме, вообще в идее прагматизма, нет никакого, так сказать, узкого утилитаризма, какого-то практицизма, совершенно нет. Пирс вообще о другом, совершенно о другом. Но для него очень важно, что знание действительно связано с практическим выходом. Это не вопрос о том, кто какую теорию построил и что кому там в его сознании или в его мечтаниях или его воображении кажется более красивым, менее красивым, более убедительным, менее убедительным. Это то, что реально работает. Это то, что реально работает, и это реальность этой работы, успешность подтверждается неким совместным, да, совместным взглядом людей на происходящее. Да? Это не индивидуальная вещь, а некое, так сказать, коллективное решение. Вот таким вот образом. Ну что ж, сейчас мы остановимся, но в следующий раз нам нужно будет, по крайней мере, привести несколько примеров уже из 20 века, которые покажут нам, каким образом вот этот, так сказать, прагматистский подход работает в различных концепциях, которые при этом могут обязательно напрямую с прагматизмом не связываться. Все. Всем спасибо за внимание.